«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Дискуссия в архитектурной школе «Марш». Спор о мемориальном кладбище «Коммунарка». Можно ли создавать стену памяти одновременно жертвам советского террора и их палачам? Участвуют Надя Плунгян, арт-критик, куратор, Иван Шаховский, художник, Алексей Орлов, краевед. В записи правозащитники Юрий Самодуров и Ян Рачинский, историк Никита Петров, архитектурный критик Григорий Ревзин, историк архитектуры Вадим Баас, писатель Ксения Голубович. Ведет программу Елена Фанайло.
Коммунарка, мемориальное кладбище, расстрельный полигон, стена памяти или стена скорби. Значит, вот вокруг этого чудовищного объекта общество фиксирует и то, что там захоронение жертв НКВД, и сами палачи, вот очень грубо я сейчас это говорю, сами палачи, которые попали под каток этих репрессий. Больше всего возмущает всех то, что там, значит, упоминается Ягода, как такой жупел, что ли, террора. Вот. Но уж так получилось, вот так исторически получилось, что действительно на Коммунарке, в отличие от Бутовского полигона, хоронили в том числе и довольно высокопоставленных персонажей террора, которые сами в этом терроре участвовали. Как обществу с этим поступать, как людям, которые, ну, занимаются этим профессионально, с этим поступать? Вот это, по-моему, вопрос. Мы его с вами постараемся сегодня обсудить.
Фраза «дача Ягоды чекистам» мы, может быть, никогда бы и не расшифровали бы, если бы не выяснилось, в конце концов, что и дача Ягоды в Коммунарке, и тот спецобъект, который там был позже образован, это, в принципе, одно и то же. Это, оказывается, крупные рвы, где закапывали жертв. По нашим данным, которые мы представляем общественности, 6600 с небольшим человек, они были после расстрела свезены и похоронены в Коммунарке. Да, действительно, в Коммунарке есть самая разная, я бы сказал, публика, и в том числе те, кто сами нарушали законность, и те, кто до этого сами участвовали в фабрикации дела и в репрессиях, а потом стали жертвой уже расстрелов середины 38-го, а также 39-го и 40-го годов. Но можем ли мы ориентироваться только на факт реабилитации, как некоторые полагают? Нет, не можем, потому что среди реабилитированных и кто захоронен в Коммунарке, например, мы насчитываем 14 первых секретарей обкомов, а они были настолько важны, что их свозили в Москву и расстреливали здесь, которые сами участвовали в работе троек. Итак, 14 участников работы троек, 14 человек из партийной верхушки, которые совершили преступление против правосудия. Точно так же мы находим и в Коммунарке чекистов, которые были реабилитированы, и к которым вроде бы, вот по тем спискам, которые были представлены здесь на экране, вроде бы нет претензий. На самом деле эти претензии тоже могут быть. Одним словом, вот вся сложность и весь комплекс этих проблем, он выплывает, когда мы начинаем пытаться разделить этих от этих. До конца мы также не можем с точностью сказать, а когда закончились эти захоронения в Коммунарке. Последний датированный в мартирологе, который был издан мемориалом, это осень 41-го года. А что потом? Коммунарка, конечно, это единый комплекс. Это единое место, где сошлось все. И все противоречия, связанные с проведением репрессивных кампаний, и все те тайны, которыми окружена была всегда деятельность НКВД по упрятыванию следов и по организации мест массовых расстрелов.
Вот, Никита, и следом я бы послушала, собственно, Яна Рачинского, председателя ныне общества «Мемориал», который описывает свою позицию.
Точно так же, как и в Бутово, в Коммунарке на сооружение этой стены памяти не было выделено ни одной копейки государственных денег. Это тоже деньги спонсоров, частных лиц. То есть это тоже абсолютно дело, не связанное с государством, хотя были попытки интерпретировать это всяко. И это было общее решение именно такой форме создания стены памяти. Опять-таки, подчеркну, она совершенно сознательна, стена памяти, а не стена скорби. Могилы – это не место для войн. Я могу привести пример, но не буду называть фамилии, очень известные москвичи. У мужа отец был партийным философом и расстрелян. У жены отец был чекистом, тоже расстрелян и не реабилитирован. И, возможно, и заслуженно не реабилитирован. И вот представить себе, что они будут приходить на эту вот самую коммунарку, и один будет идти к красной стене, а другой будет идти другая, будет идти вот к этой плевательнице. Нам это ли нужно осознание истории? Речь не о том, что кто-то считает правильным или неправильным упоминать в одном списке жертв и палачей. Здесь упоминаются не жертвы и палачи, здесь упоминаются те, кто здесь захоронен.
Я могу говорить даже от своих братьев,
двоюродных,
от всей семьи потомков Дмитрия Ивановича Шаховского. В общем, мы все согласны с тем, что не нужно и просто невозможно разделять людей на месте их погребения, и это бессмысленно и контрпродуктивно для общества. А то, что это возникла такая дискуссия острая, это, конечно, говорит о том, что общество разъединено. А как вот в этом вопросе это может быть прийти к какому-то спокойному даже обсуждению? Потому что, видимо, эти две позиции никогда не сойдутся. Они будут существовать всегда, наверное. Но для того, чтобы это стало действительно местом, ну, каким-то примиряющим, нужна память, нужна правда. А правды полной нету. Для того, чтобы эта память существовала в обществе, этого недостаточно. Ну, нужно, конечно, и это обсуждалось и на круглом столе. Не ожидал, что большинство, в общем-то, будет согласно с тем, что это правильно, но что и поднят был многими вопрос, что необходимо сделать, ну, не музей, по-видимому, музей сейчас невозможно делать как музей, потому что там опять возникнет та же ситуация в устройстве.
И тем более, музея, как сказал Рачинский, там нет государственных денег, а строить сейчас музей на народные деньги тоже
это все-таки... невозможно, да. Вопрос здесь возникнет, собственно, государство, каким образом оно будет, это, оно могло бы это осуществлять, не приняв на себя наследие этого преступления, потому что наше государство хочет принимать на себя наследие славы государства, а преступление не берет на себя.
Да.
Ну так вот, и нужен, конечно, информационный центр какой-то, куда бы могли обращаться и где бы скапливались эти сведения. Здесь могут быть работать и мемориал, и музей ГУЛАГа, и все, кто обладает вот этими сведениями, их собирает. И конечно, должен быть сайт коммунарки, где тоже будет, возможно, отдельный вот сайт коммунарки, где эти сведения будут собираться, и там будет очевидно, кто...
И где похоронен, грубо говоря,
да,
извините,
ну,
да?
И где кто похоронен, и по каждому, насколько это доступно, насколько эти сведения доступны, будет понятно, что вот этот человек, вот он, его дела вот такие, а этот человек, вот его дела...
Были другими, были другие. Но тем не менее система сталинская сводит их в одном пространстве. Это, конечно, абсолютно парадоксальный шекспировский сюжет.
Я для себя открыл коммунарку, это, наверное, 7 назад, и там еще не было никаких стен.
Вы ездили туда, да?
Я туда, собственно говоря, мне стало интересно, что же это вот нашел просто на карте. И стал ездить туда несколько раз в год, привозить туда знакомых, показывать своих. Первое, что меня поразило...
А это 24 километра, да?
Это совсем рядом.
Недалеко, да?
Это прям совсем рядом.
Ага.
Это даже была история, что когда строили первую, что Икею там строили, что вроде бы в качестве подводного камня, который хотели вставить Икеи, чтобы придумать как-то так, что вот,
чтобы
вот там,
наверное,
кладбище.
Строить.
Кладбище же коммунарка же, он там, там же строится, хотя там далеко достаточно. Первое, что меня поразило, что это некое тайное место. Потому что если бы не стоял указатель у дороги, бы его можно его и не найти, и не увидеть, и все проезжают мимо, конечно. Вот. И угу. Вот, собственно говоря, надо было сделать это движение, чтобы найти. А второе, что меня поразило, это заборы. Вот, собственно говоря, мне сейчас, пока вы говорили, мне пришло в голову вот такая метафора русского кладбища. Если вы видели русское кладбище, то что каждый стремится выгородить...
Отградить, да, свое
вот
пространство.
Какой-то кусочек. Угу. Вот это моя память, вот это вот, а остальные пусть туда не лезут. И это тут тоже какой-то вот кусочек в лесу. Причем, что меня поразило, вот я где-то через 3 года после того, как я туда ездил, я обратил, значит, началось восстановление, угу. Некое облагораживание коммунарки. И первое, что они построили новый забор с колючей проволокой.
Невероятно.
Это вот, и мне
невероятно.
И мне это просто вот резануло. Посмотрите, я даже могу вам фотографии принести.
Там, сейчас вот, там нет есть. Колючей проволоки.
Есть.
Ну, может быть, какие-то еще участки. Я тоже сталкивалась с тем, что кто-то упоминает про колючую проволоку, а кто-то говорит, что
нет. В том году еще, вот, когда открывали, она еще висела. Может быть, ее, конечно, сейчас сняли. Угу. А, колючая проволока, конечно, она... Кстати, в Бутово она тоже была. Вокруг забора.
А с чем связана колючая проволока, как вы думаете?
Я думаю, что это же были спецобъекты НКВД, и они числились так до 90 там какого-то года. До конца 80-х, да. И этот забор так у них и стоял. Вот этот классический НКВДшный забор с колючей проволокой стоял. Второе, что меня поразило, что вот, собственно говоря, почему, собственно говоря, так некое удушевление у меня есть. То есть к стене, потому что фактически он был долгое время заброшенным. Это было видно.
Угу.
Долгое время там стояло всего 3 памятника. Сейчас потом вот сделали 4. Четвертый памятник поставили. Такой общий при входе черный. Такой совершенно, что называется, какой ставят официально скучный, скажем так. Там стоял памятник правительству Монголии.
Если можно так сказать, интересно, там что было, там правительство Монголии, да. Расстреляно практически полный состав.
То есть его вызвали и расстреляли.
Его вызвали и расстреляли. То есть, когда читаешь историю, просто волосы на голове встают от абсурда. Вот когда вот это правительство Монголии, у меня было... А что вы поехали-то? Вы, вот, видимо, вы не понимали, что чем это
кончится? Я думаю, что ни выбора не было.
Да, я думаю, тогда это было схвачено.
Да. Второе, что там стоял памятник, это памятник... якутам, якутскому, там, не знаю, там, каким-то, видимо, тоже чиновникам, которые там были, были тоже расстреляны, тоже поддерживаются. И они все были поставлены давно. Да. И там стоит единственный индивидуальный памятник первому прокурору Москвы. Вот это меня всегда удивляло.
Это, конечно, вот просто вот если представить это глазами, это шокирующая картина, да.
То есть мы говорим про него, да, вот прокуратура поставила первому уже. Ну, то есть это явно человек, который попал уже под колеса своей машины, которую он собирал.
Своей же, да.
И что еще меня удивило, что долгое время он действительно был в заброшенном состоянии, и вот очень эмоционально... Чувствуешь, что вот родственники приносили портреты и вешали на деревья, и это глаза, которые на тебя смотрят здесь со всех сторон. Это, конечно, потрясающее впечатление. Такой же, вот я не знаю, там не был в Сандомохе.
Ну, похоже на то. Такое я, же, кстати, да, я подумала.
И мне кажется, что эти глаза, которые смотрят, это, мне кажется, хороший образ, вот этот лес. Лес, который смотрит на тебя и который, собственно говоря, не дает тебе это забыть. Угу. Что же касается того, что разделить или не разделить, да, действительно, они объединены общей историей, общей пьесой. И я вот говорил в дискуссии, собственно, вот эта вот ограда – это попытка разделить хороших наших от плохих их.
Действительно, эта тема несколько иначе звучит в истории искусства и все время возникает, когда, например, на противоположных стенах вешают художника, который работал и был репрессирован, и человека, который, ну, живопись, человека, который на него донес, например. Mm-hmm. Такие есть явления, ну, буквально, ну, или просто там какого-нибудь функционера работы и человека, который оказался выброшен из, ну,
из жизни
пространства,
своей,
да,
из профессионального жизни, из биологической,
да,
жизни,
да,
с любой.
Вот, и это все еще острая проблема, то есть как бы эти части советского искусства, их очень трудно собрать воедино и выстроить какую-то вот эту непрерывную картину, которая была не противоречива и в то же время, ну, являла собой некий консенсус. Но это все равно, на самом деле, произведение искусства. И хотя за ними тоже стоит, конечно, память и личная и так далее, это все-таки, мне кажется, далеко вот от ситуации действительно могилы, вот этой, вот этих рвов, она намного более острая. И, конечно, mm-hmm. это просто тяжело даже говорить об этом. И тяжело прежде всего потому, что не существует никакого консенсуса все-таки. Ну, как бы не существует единого учебника, не существует какой-то постоянной памяти о репрессиях, которая бы на уровне национальном, ну, как память о войне, например, и угу. так далее,
существовала
бы и функционировала бы, напоминая. То есть можно там критиковать память о войне, это понятно, это большая дискуссия, но тем не менее все-таки есть какое-то поле, в котором она разворачивается.
Да, соглашусь, да.
А здесь действительно мы имеем дело с заброшенной, как бы, фактически пустырем таким, куда приходят отдельные люди, и они пытаются там выстроить каждый свою какую-то, действительно, каждый свой какой-то нарратив. И также существует огромное количество людей, у которых просто нет доступа к этой информации. И семьи, в которых не обсуждают репрессии как таковые, хотя люди знают, что там похоронен родственник, например. Ну, закопан, точнее говоря. Угу. Вот. И это создает такую эмоциональную воронку, которая в поколениях передается, вот эта тяжесть. И уже разобраться вот на моем уровне, типа правнучки, например, ну, чувство вины, за что это вина. То есть это совершенно не обязательно человек, который, ну, работал в системе НКВД, например. Но такие случаи тоже есть. Вот, ну, помним, да, эту знаменитую там дискуссию. Но и неважно, человек расстрелян, и просто это тяжело. То есть это создает цепочку недоверия вот этого между родственниками.
Да, соглашусь.
Отсутствие диалога, на самом деле отсутствие понимания, как с этой памятью работать внутри семьи. Если это не консенсус, если это неизвестный человек какой-то, такие случаи действительно есть, вот как ваш случай, в частности, я думаю, что есть полное понимание внутри семьи, что нужно эту память хранить, и доходит действительно до государственного какого-то уровня, что просто есть большое движение за то, чтобы эта память сохранилась. Но более частные случаи, это, конечно, никакой единой ситуации работы с этим нет.
Ну, тут я, конечно, должна вспомнить стену памяти Фрамбуляна, которую приезжал открывать в прошлом году Владимир Владимирович Путин. Вроде бы это такой жест со стороны государства очень крупный, что типа, ребята, мы с вами в вашей скорби, мы осуждаем сталинские репрессии, бла-бла-бла, но как...
И забыли
о них. Вот, мне кажется, как верно сказал Иван, это такое стремление присвоить это народное движение, сказать, да-да-да, все хорошо, мы тоже с вами, значит, мы проехали этот сталинизм, и бог с ним, да, и вот теперь все хорошо. Я смотрела на карту Москвы, больше 25 таких мест вообще-то, если вот сверху, как это сейчас модно сказать, посмотреть на геолокацию, ты видишь больше 25 мест подобного рода. Ну, просто Бутово там самый известный, да.
Я жил, вырос примерно в районе развилки Варшавки и Кашерки, и просто начал смотреть на карту и обнаружил, что вокруг меня, я окружен, неожиданно оказался лагерями ГУЛАГа. То есть, значит, Волхонка, ЗИЛ, завод имени Карпова, химический институт, в котором делали отравляющие вещества, которые долго там хранили. И самый большой лагерь, наверное, на территории Москвы – это Нагатинский лагерь, который Битрофлага. Вот сейчас мой хороший знакомый Андрей Дворников, он как раз вот эту тему активно копает.
Понятно.
Там выяснилось, что все Нагатино построено, собственно говоря, силами ЗК. И там он действительно был очень большой. И вот, кстати говоря, возвращаясь к теме памяти, присвоить или не присвоить. он столкнулся с тем, что на уровне местных депутатов нет понимания, можно ли делать, можно ли как-то увековечивать память. Он добивается того, что он нашел место, где примерно были захоронены канал-армейцы, просто их сваливали, собственно говоря, в яму тут же, естественно, что никаких сведений, рельсов, собственно говоря, воткнут. И на этом месте поставить какой-то памятный крест. Его поддержала церковь достаточно на высоком уровне, но вот местные депутаты не хотят. Там вот депутаты, которые через дорогу, скажем так, из Нагатина самые, они говорят, мы с удовольствием, но это не наша территория.
Вот этот вопрос надо поднимать, и здесь не обойтись без общения с государством.
И еще одна вот...
И это необходимо, конечно,
да. Возвращаясь к коммунарке. На юге же Москвы, за пределами, это был такой Бермудский треугольник, где пропадали люди, это коммунарка, это было Бутово, а третий угол – это Сухановская тюрьма. И если Бутово и коммунарка сейчас более-менее помечены там какими-то знаками, то в Сухановской тюрьме, которую отдали сейчас монастырю, там стоит только один памятный крест и никакого упоминания нет. Говорят, что кто-то там из местных там собирал, пытался собрать музей, и даже там висела одно время бумажка о том, что если кто-то помнит, что-то приносите, теперь даже этого нет. То есть вот стоит крест, мы крест поставили, там идет своя жизнь.
Понятно. Хотите, помните, хотите, нет. Хотите, казаки, как Надя говорит, там, забудьте, не обсуждайте, и это будет рождать все внутреннее, все равно это будет рождать внутреннюю тревогу и в каждой семье, и в каждом человеке, и в обществе, вот как эта недосказанная штука. Давайте послушаем Юрия Самодурова, известного правозащитника и куратора, и вот который был противником вот этого проекта «Стены памяти». И он начинает, собственно говоря, не он один, он цитирует Андрея Шалаева, это организация движения «Бессмертный барак», который тоже был против вот этой стены именно в таком виде, вот в котором она существует. То есть такая очень лаконичная, очень сухая, тут может быть вообще каким-то первым шагом в деле коммеморации этого топоса, этих смыслов.
Как определить и назвать то, о чем предлагает знать, помнить и не забывать? Стена памяти в коммунарке. Вот эта стена. Вот мне кажется, это, в общем, не определено. Недостаточно, что ли, об этом, но говорили и думали. Вот если стена памяти предлагает помнить, ну, скажем так, вот о бесправии, в котором существовала наша страна, там, начиная с 6 января 18 года, с разгона учредительного собрания, там, и вплоть до Горбачева, и о всех несчастных жертвах, вот, как говорил Никита, вот память о бесправии, нарушении законов, то вот все эти имена. Вот это память о бесправии, да, вот несчастные люди. Немножко похоже на то, что сделал Франгулян и назвал это «Стеной скорби». Там это еще более открыто. Вот выжимание таких слезок, все вот такие немножко православные, там фигуры, абрисы. И это вот память о бесправии. А если мы хотим помнить о терроре, а мне кажется, мы должны помнить о терроре, то вот визуальный облик этой стены – это не память о терроре. Память о терроре – это, во-первых, память о тех людях, кого террор уничтожил, там, выбивая показания, там, еще как-то, и которые сами в нем не участвовали. И это громадное большинство вот этих 6 тысяч человек. Второе, память о терроре – это память о тех, кто террор проводил. Террор он не сам по себе был. Террор люди проводили. Вот уже упоминалось, что вот Андрей Шалаев там нашел около 90 человек, которые вот здесь тоже сами стали жертвами террора, которые они же, в общем-то, развязывали, вот их имена там есть. Ну и третье, когда есть террор, есть герои сопротивления террору. Вообще говоря, они были в любых странах, были в нацистской Германии, были в Советском Союзе. Ну, в общем, вот начинать надо с того, какую вот память о чем хочет сохранить мемориал, и чтобы мы знали, память о чем. Вот либо память вот о несчастных и расстрелянных, и память о бесправии, которое было, либо память о терроре. Вот для памяти о терроре это слабо. Должно быть по-другому. Спасибо.
Юрий Самодуров вот такую радикальную позицию занимает. Я на самом деле не то чтобы прям противник того, что он говорит. Это такая рабочая карта. Вполне себе рабочая карта, но просто в порыве, так сказать, эмоционального обсуждения, вот даже сама эта конференция и все обсуждения показывают, насколько мы все глубоко травмированы, насколько это задевает людей эмоционально вообще эта тема, и как трудно об этом говорить, что люди начинают спорить друг с другом, даже не по существу, вот этому вполне логичному, казалось бы, а просто потому, что это страшно тяжелая тема. Такая прям яма такая. И нужно какое-то большое усилие моральное для того, чтобы отделять свои тревоги, на самом деле, которые за этим стоят, от попытки работать, от попытки придумать новые инструменты для работы с памятью, потому что я думаю, что они будут все-таки отличаться от тех, которые немецкое общество предложило себе после Второй мировой войны, и особенно после войны, после волны новых разоблачений 60-х годов, когда новое поколение задало своим отцам вопрос, с кем вы были, когда все это творилось там на нашей земле. Значит, ну и сейчас, так сказать, контрмнение, это Григорий Ревзин, известный очень архитектурный критик.
Правильно взять и объединить, ну, Ягоду и тех, кого он расстреливал. Да, вот это у меня такая позиция. Обычно говорится скорее о невозможности разделить одно от другого. Да, вот у нас возникают какие-то промежуточные случаи. Ну, поскольку вы меня попросили про пластическую композицию как-то говорить, ну, можно было представить себе, что это такое трехчастный ад. Вот это уже установленные палачи. Вот это вот, так сказать, пребывающие в чистилище. Мы не вполне уверены. Вот эти вот точно не палачи. И можно как в счетах передвигать, пятнашки такие, ну, какую-то такую, и такая интересная, будут ложные обвинения в палачестве. Потом они будут разоблачаться, ну, возникнет новая волна доносов, разоблачений доносов. Когда речь идет об этой невозможности, вот, разделить одно из другого, мне кажется, что эта невозможность является просто эвфемизмом смерти. Они просто умерли. Если бы их воскресить, мы так бы их хорошо разделили на палачей и жертв. Ну, просто, ну, вот невозможность. Ну, ведь мы же этого хотим, да? Мы хотим отделить палачей и сказать, вот эти вот палачи, вот мы каждый день хотим говорить, они палачи. И поскольку мы не можем избыть свою боль по поводу того, что они были, мы хотим плевать в их могилу. Отлично, мы можем сделать вам огромную плевательницу, плюйте. И я сам с удовольствием тоже буду ходить туда. Нет, наверное, один раз схожу, ну, два, может быть, не знаю. То есть у нас меморация, вот вообще эта акция, возможно, только от лица государства. Пластические искусства – это высказывание государства, да, на тему о репрессиях. У нас просто нет другой инстанции. Церковь могла бы, наверное, общественность, но мы почему-то считаем, что только государство. Сегодняшнее государство провозгласило прямую преемственность с этими палачами. У нас справляется день чекиста, у нас есть прямая, вот просто непосредственная преемственность. Поэтому, так сказать, речь идет о памятнике. Можно ли допустить, чтобы у нас был памятник от сотрудников НКВД своим жертвам? Можно, наверное, да, то есть... Но это немножко такое, что-то вроде трофеев серийных убийц, да, вот что-то, вот про это будет. В этом смысле в настоящий момент нет, невозможно, но не потому, что пластические искусства не могут, а потому, что мы не понимаем, что такое смерть, и потому, что мы не можем договориться с нашим государством. И на вопрос о том, что нам делать с коммунаркой, нам ничего не надо делать, ну, пусть постоит.
«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Дискуссия в архитектурной школе «Марш». Спор о мемориальном кладбище «Коммунарка». Программу ведет Елена Фанайлова.
Противоречие в этой дискуссии, оно заключается в некоем вытеснении смерти, в эвфемизме смерти. Вообще, знаете, были ли какие-то примеры в мировой истории искусства, когда вот эти памятники, они как-то могли разделить вот эту линию героя, жертвы, палачи. Ну, вот если говорить про Варшавское гетто, то как это? Сравнимо ли это? Или наш опыт постсоветский ни с чем не сравним? Вот,
ну, например. Я просто считаю, что все-таки мы много говорим о том, чтобы ориентироваться на какие-то примеры уже существующие, угу. Как это было сделано. На самом деле у нас нету, мне кажется, примеров, на которые стоит ориентироваться, потому что речь идет о переработке исторического опыта, который так, ну, и не переработан. Да. Нам нужно действительно действовать из настоящего. Это мое мнение. Собственно, я его примерно и высказывала там. что должна быть найдена какая-то дистанция с советским обществом. Mm-hmm. И вообще-то говоря, это памятник, ну, если так очень общо говорить, этот памятник говорит о смертной казни, об этой ситуации абсолютно беззаконного.
Браво, дорогая, вот это, вот такой формулировки я еще не слышала. Ну, то есть это говорит о наличии смертной казни.
Этот памятник рассказывает о свидетелях преступлений советской власти, о тех людях, которые находились внутри ее системы и осуществляли эти преступления, угу. о тех людях, которые были выброшены за пределы ее системы, о тех людях, которые, даже будучи стариками и совершенно беззащитными людьми, без всяких прав, были уничтожены, убиты этой системой.
Там был мальчик 13-летний, один из жертв этого всего, да, который там находится. Нам, простите за это уточнение.
Ага. В общем, есть масса таких примеров, и на самом деле... Это общество, которое вот так поступало со своими гражданами. И осознать это мы до сих пор толком не можем, на мой взгляд. И это должно сделать следующее поколение. Каким-то образом это будет делать не советское поколение тоже. Все равно это нужно принять. Потому что
то есть вы хотите сказать, Надь, что только полная десоветизация и после этого возможные
рассуждения. Я бы начала с десталинизации.
Вот. Понятно.
Для начала. Десоветизация – это слишком крупно, наверное.
Да, вот. Понятно. Тем более, но хотя бы десталинизация.
Для она.
Я да. хотел бы вот здесь вот как раз по поводу смертной казни. У нас есть устойчивое выражение «невинная жертва». Угу. А если жертва виновная? Ну, тем более. Вот такой вопрос.
Я имела в виду...
Мальчик, наверняка же он мог действительно что-нибудь украсть.
Да, здесь много строится... Здесь много строится вот, наших мнений и даже каких-то вот, сшибок на словах. Потому что слова каждый понимает по-своему. Например, если говорить о том, что невинные жертвы, а в принципе все вот эти вот расстрелянные на коммунарке, они невинные, потому что они не даже эти палачи, они расстреляны не за свои преступления,
конечно,
реальные,
конечно,
а
конечно.
За вымышленные преступления.
За шпионаж какой-нибудь в
пользу
Японии.
Часть из них расстреляна в том числе и за какие-то реальные преступления. Ну, там, не знаю, если это те же чекисты, которые он расстреливал, а потом выяснилось, что он расстреливал не тех.
Не тех. Такое тоже было.
Обвинение это было вымышленное, что он работал на иностранную
государство. Один человек не может нести ответственность за всю систему. Если он находится внутри этой системы и как бы выполняет ее приказания, потом он оказывается ответственным за все действия этой системы, лично он, это тоже все-таки обвинение некорректное и так далее. Но насчет невинных жертв я бы еще хотела сказать о памятнике Франгуляна, если можно.
Да,
потому что его здесь обсуждали, да. несколько раз к нему обращались.
Да, его, да.
Меня этот памятник очень тяготит. Я часто мимо него проезжаю, потому что он дает как бы такую картину вот этих бессловесных, безликих теней, действительно сагбенных. Это вот такая бессловесная, очень тяжелая память, которую мы не можем назвать. Мы ее можем пластически действительно как-то сформулировать, как вот, ну, какое-то... И действительно, это ощущение вот этих жертв, вот этого чувства вины, которое вообще в целом вызывает этот памятник, он должен вызывать вину какую-то. Но чью вину? И что это вообще за люди? Это люди без лиц, да? Но ведь у этих всех людей были лица. И мне кажется, именно вот если говорить о коммеморации из сегодняшнего дня и так далее, это самый важный есть аспект этой коммеморации, чтобы вернуть все-таки субъектность этим совершенно стертым советским людям с разными историями и с разными социальными стигмами, и с разными положениями. Потому что пока мы этого не сделаем, это общество, оно так и будет присутствовать в нашей жизни, как такой черный комок вот этот тяжелейший, который на самом деле не разобран никак. За некоторыми, опять же, исключениями. Вот если люди могут назвать своего прадедушку по имени, свою там прабабушку по имени, они все это понимают. Ну, в смысле, ну, еще раз говорю, таких случаев мало, и в основном это страх. Это страх, потому что этого родственника убили, его просто убили физически. И так может быть с каждым. И ничего не произошло. Вот, это, вот этот момент, конечно, он висит в воздухе. И пока не будут названы эти имена, они должны быть названы просто, ну, как бы сказать... Общественно, да, они должны быть возвращены в историю некоторым образом и остаться в ней, вот так я считаю.
Да, да.
Все.
Ну вот сейчас они поименованы, это просто поименование.
Это просто
даже, неправильно,
да.
так как то, на что упирает Самодуров, что это стена памяти. Это никакая не стена памяти, это просто на могиле написанный
список.
Именно список. делать там какой-то еще памятник, который вот художественными средствами как-то выражал бы вот то, о чем говорит Надя, это невозможно. Во-первых, ну, почему?
Кто знает, может быть, есть какие-то формы.
Почему? Я согласен с тем, что вот Фрагуляновский памятник, там неизвестного памятник там, в Калмыкии, еще какие-то вот такие вот
фигуративные, эмоциональные,
с большой вложенной как бы информативной такой частью и большой экспрессией, они действуют совсем не туда, куда это
планируют создать, возможно, или
как это пропланируется. Поэтому вообще, мне кажется, вот такие памятники, их время ушло, и это явно, что это и не работает.
Проблема не этого разговора – это вот об эстетике и этой этике траура. Вот. Да, о том, что для новой этики траура должна быть выработана новая эстетика. Эти вещи должны как-то рука об руку, видимо, идти.
Да, мне кажется, что... Ну, вот это место, коммунарка. Сейчас оно, территория это принадлежит церкви. Что она огорожена, это правильно, потому что иначе туда будут просто... Оно должно быть обособлено, должно быть.
Ну, не колючая проволока, я думаю, все-таки
нет,
она должна быть огорожена.
Это, сняли. Это хорошо, оставалось окей, от окей, того, окей,
хорошо,
когда
все,
это
принимайте, было НКВДшная Иван, принимайте,
территория.
Да.
Сейчас там, ну, вот этот небольшой храм, там отец Гермоген, если недавно только познакомился, ну, так увидел. И там работают, собственно, расчищая вот эти вот дикие заросли, которые там, там брошено было место, все. Заросло такой лес. И работают вот волонтеры, небольшое количество. И вот уже несколько лет я знаю, что там работают и приезжают, и читают вот на памятные дни поименно все-все-все списки, Преображенское братство. И они, в общем, очень много делают именно...
Вот. Ну, вот в символическом плане это какой-то тоже памятник своего
рода. И то, что это... Там стоит православный храм, стоит крест. Наверное, там могли бы быть поставлены еще такие же вот так самоштабные этому кресту памятные знаки других религий. Больше ничего там не нужно. Нужно просто облагородить эти могилы, ну, то есть привести их в порядок. Во-первых, их точно научно выяснить, их местоположение, потому что это тоже до конца не сделано. Потом они это просто, сейчас ямы провалены. И вот силами этих прихода, этих волонтеров и Преображенского братства, там что-то расчищалось вот там, где они поняли, что эти ямы. Ну, какие-то исследования проводили, но не до конца. Это нужно приводить в порядок. Надо лес этот расчищать, потому что это просто такой бурелом сейчас. Возможно, что там потом можно сделать какой-то вместо вот этого входа забора такого вот этого оставшегося наследства от КГБ. Какой-то, наверное, мог быть сделан вход запоминающийся, чтобы какой-то было, ну, картина вот у людей, что вот это вход в коммунарку, вот, вот это знак какой-то. Но это должно быть очень строго, скромно, без каких-то вот таких вот экспрессивных дел. Кто это сможет сделать, я не знаю.
Ну, я все-таки думаю, что после такой дискуссии как-то потихоньку это все будет двигаться. Вот у меня есть какое-то ощущение вот от энергии этих обсуждений.
То, что сделано, и то, что сделано в качестве мемориала, это мемориал жертвам, они все жертвы. И в этом смысле нет никакого смысла снимать эту часть памяти. Да? Но действительно она должна быть дополнена каким-то... ну, собственно, каким-то набором историй, где вы можете сопоставить каждое имя с биографией, и тогда у вас уже возникают какие-то истории, где вы дальше сами вынуждены достраивать, там, не знаю, степень участия в репрессиях того или иного человека и так далее. То есть в этом смысле то, что сделано, не отменяет, и, насколько я понимаю, на коммунарке стараниями бессмертного барака, в общем, так же и сделано. Там есть листы с именами тех, кто установлен в качестве сотрудников НКВД. То есть в этом смысле вообще-то это все уже есть. Никто, вероятно, не обладает тем правом окончательного суда, которое может быть конвертировано в какие-то памятники, которое может быть каким-то образом зафиксировано в пространстве, в этом месте и так далее. То есть в этом смысле мы можем посмотреть на, скорее, практику, вплоть до того, допустим, как увековечивают память немецкого сопротивления. Да, потому что, скажем, изрядная часть участников немецкого сопротивления изрядно накуролесили в предыдущие годы, там, вплоть до Восточного фронта, и, в общем, были вполне себе военным истеблишментом нацистской Германии, что совершенно не избавляет их от гильотины в 1944 году. То есть в этом смысле я, наверное, здесь соглашусь с предыдущим докладчиком. Мы переоцениваем памятники как некий универсальный способ закрепления единственного, прости господи, нарратива.
Вадим, мне кажется, очень интересно, тоже затронул историческую параллель. И это, персонажи и герои немецкого сопротивления, которые на первом этапе поддерживали идеи Гитлера и, соответственно, воевали на Восточном фронте. И, мы можем представить весь этот объем. А потом уже, когда они понимают, что он ведет страну к национальной катастрофе, они устраивают покушение на него. Там известна масса этих имен. Я сейчас не буду к этому обращаться. Как об этом говорить? С похожей проблемой сейчас сталкиваются литовцы и украинцы, когда рассуждают о героях своего национально-освободительного движения, которые одновременно оказываются замешаны, как выясняется, о ужас в преступлениях Холокоста. Или же, как с украинскими, лидерами и участниками УПА, еще и польский вопрос, еще и вопрос Волыни. Как там идут страшные драки сейчас. То есть я к тому, что мы не одиноки в том, что у каждой, видимо, страны, особенно в связи со Второй мировой войной, существует такой пакет недорешенных, на самом деле, проблем, или там нужно просто очень долгое время для того, чтобы люди это как-то решали. Давайте мы сейчас еще и Ксению Голубович посмотрим с ее, в общем, таким довольно эмоциональным и страстным выступлением, которое касается экзистенции вот того, о чем мы говорим. Она, собственно, обращается к формулировки Прима Леви о том, что если мы говорим о свидетельстве, то настоящий свидетель всегда мертв. Это такая парадоксальная формула, но которая, в общем, нам живым сообщает некоторый такой пинок интеллектуальный, что ли, я бы вот так сказала, и душевный пинок для того, чтобы хоть как-то попытаться себя представить в этом мире мертвых. И, я не знаю, что бы они нам сказали. Вообще, вот это такое очень широкое поле. Ксения – переводчик и писатель.
Настоящий свидетель всегда мертв. И, по сути дела, если мы рассмотрим ситуацию суда, то, с моей точки зрения, в этом месте похоронены не жертвы, потому что жертвы – это мы. Потому что это мы спрашиваем, что я должен чувствовать по поводу того, что мою бабушку пытали, а кто-то другой должен спрашивать, а что теперь я должен чувствовать по поводу того, что мой дедушка пытал. И те, и другие находятся в состоянии, по сути, незаконченной гражданской войны. И вот если мы хотим транслировать ситуацию гражданской войны, мы вполне можем в таком же ситуации продолжать. Что касается того, что жертвы – это мы, значит, на этом месте похоронены не просто жертвы, там похоронены свидетели. Таким образом, как похоронены люди в коммунарке, так уводят концы в воду именно свидетели того процесса, тех ужасных репрессий, которого они были соучастниками тоже. Так убирают концы в воду. Таким образом, нам надо, прежде чем мы вообще что-либо будем говорить, договариваться о понятиях, и прежде чем мы подступаем к визуальным искусствам, мы должны договориться о большой сети понятий этических, по которым мы можем говорить сейчас из нашей точки истории и говорить о себе. Из какой точки зрения мы об этом можем говорить. Вот я могу сказать, что у меня в семье все были на стороне коммунистов, и начиная с поколения моей мамы, с этим был дикий разрыв. А вот Алена Громова, которая тоже попросила присоединиться, ее дедушку в 43-м году НКВД взорвало в собственной лаборатории. И мы самые большие друзья. И вот что каждый из нас должен по этому поводу чувствовать? И вот эта история – это по поводу определения нас самих. и отсутствие сектантского духа, что есть чистые и нечистые и так далее. То есть вот эта трансляция, ее надо запретить в корне, потому что речь идет о чудовищной репрессивной машине, про которую и надо говорить, и как она разматывается и развязывается на всех уровнях и может развязаться в любой момент. И история состоит в том, мой опыт чтения у «Камня на Лубянке» состоит в том, что когда я читала имена какого-нибудь путейца и НКВДшника рядом, меня пробивал ток, потому что я понимала, что для НКВДшников самое страшное – это лечь в ту же общую пыль, в которую они клали других.
У меня возникает курица на языке история, почему-то возникла, которая связана с началом перестройки, и началась она в фильме «Покаяние».
Угу. То есть, если, близко.
Да, да. Если вот там такая вот... Сейчас для меня метафора вот этого выкапывания, это моя интерпретация, что это не надо забывать, что это было. Угу. И кончается этот фильм «Дорогой к храму». То есть вынести для себя уроки, вот это именно покаяние. Это очень сложно, потому что у нас, если там, что называется, если у религиозных людей есть инстанция, которая может это сделать, потому что там даже в прощенное воскресенье говорится, что Бог простит, и я прощаю, то что делать, атеистам, которые там, где та инстанция, которая выдаст разрешение на прощение и на покаяние? Вот это вот пока для меня непонятно.
Так, это, в общем, да, Алексей, тут можно о многом спорить, в частности. Ну, мне кажется, нравственный закон-то внутри нас. И атеист вполне тоже может разобраться с тем, кого ему прощать или там напротив.
Я, в общем, согласен, что это эмоциональное выступление. Во многом, в общем-то, в точку бьет. И... Вот то, что Надя говорила, что сейчас это невозможно трогать вот в смысле какого-то материального или какого-то такого действия, я, в общем, думаю, что это неверный путь. Потому что если мы сейчас не будем трогать, то вот как раз может помимо нас процессы эти привести опять к таким страшным ситуациям. Мы это сейчас ощущаем.
Я не считаю, что нельзя трогать.
Вот, и поэтому нам нужно действовать. Да, прямо вот сейчас действовать.
Я просто говорила, что это больно, это тяжело, но это не значит, что это нельзя с этим работать. Как раз стоит.
То есть... Еще бывает так, что это притупляется со временем. Вот сейчас эта история с сотнями названий улиц, которые там, и палачей, и террористов, которые были. Они уже к ним уже привыкли, там никто не воспринимает Войкова как вот палача.
Никто
не воспринимает Халтурина как террориста.
Да, это...
И у нас получается, что мы как-то живем среди этого, и хорошо.
Я не уверена, честно говоря, что это хорошо.
Я не говорю, как хорошо, что в смысле, что забыли, и вот оно там где-то...
Да, лучше
не трогать.
Не трогать, зачем об этом думать. Вот мы заживем своей жизнью, и оставьте нас в покое со своими вот этими проблемами, которые нас касаются. Но вот я хочу просто прочесть из письма. Я недавно как раз занимаюсь архивами семейными всякими. И письмо вот Дмитрия Ивановича Шаховского, моего прадеда, который там в коммунарке лежит. Письмо 20-го года к своей дочери старшей, которая в это время находится в Бутырках. Он только недавно из Бутырок вышел.
Прекрасная история семейная, конечно.
Но он был очень вообще человек своеобразный, совершенно необычный. И как он воспринимал в это время вообще... и очень такой общественно горимый стремлением к общественному благу всю жизнь. Угу. И как бы казалось, он мог воспринимать в это время жизнь. И вот он пишет, что, что не надо скорбеть о том, что происходит. Надо радоваться. Вот надо радоваться, что вот мы как-то все двигаем. А больше всего надо верить в Россию и в русский народ. И даже в русскую интеллигенцию, вернее, в русское общество. Последнее, правда, довольно трудно, но все же возможно, а следовательно и необходимо.
Ну что же, браво.
В связи с этим, вот здесь я сказал про бутырки. Вот про бутырки, вообще-то, это какой-то просто чудовищный. Вот я слышу какие-то слухи, что ее вот как тюрьму упразднят, и что там сделают чуть ли не культурно-развлекательный центр. Что это вообще? Бутырки – старейшая тюрьма, через которую прошли вообще все люди там, начиная с Екатерины.
Доброй воли, да. Все люди доброй воли.
Ну, насчет вот этих пластических решений, которые действительно отдаются государству, и то, что сказал Ревзин о том, что государство говорит с нами пластическим языком, я считаю, что это и есть на самом деле ключевой момент во всей этой дискуссии, что не хватает общественной, большой общественной дискуссии относительно этого памятника и, так сказать, открытого конкурса, в котором могли бы участвовать люди разных поколений, в том числе и те, у которых нет за плечами вот этого полного советского опыта. Потому что это может создать какой-то новый, в принципе, неожиданный взгляд, а общество, оно само действительно должно высказываться. Сейчас у нас есть конкурс, где участвуют 4 человека, 3 человека, и все их политические позиции мы знаем, и их пластическое выражение мы знаем.
Да.
И оно будет всегда одним и тем же. И это то же самое, на самом деле, это все напоминает советскую ситуацию, конформизм, нонконформизм и так далее. Ну, как бы распределенные, уже залитованные речи какие-то. Нам нужно добиться все-таки появления какой-то другой интонации. И для этого я считаю, что нужно действительно поверить в общество и попробовать эту дискуссию распространить на очень широкий уровень. Неизвестно, она будет иметь результат или нет. Просто она должна быть, она должна снова идти. И то, что очень большое количество людей пришло и эмоционально высказывалось на этой встрече, на самом деле об этом говорит, свидетельствует. И сейчас это обсуждение довольно эмоциональное, в общем, тоже для нас. Вот. И в конце концов, именно вот это, широкая дискуссия, попытка понять, что же это такое советское, что же это такое наша история, там, личная, что
семейная.
Же это такое, да, семейное, что же это такое за государственное насилие, которое мы осмысляем все время, она создаст в результате, как я думаю, новые отношения с государством, к которым мы двигаемся так или иначе.
Дискуссия о коммунарке с ее эмоциональностью, с ее травматизмом – это не только дискуссия о жизни и смерти, не только дискуссия о плачах и жертвах, о страданиях безвинных и вообще возможны ли виновные страдания. Это еще и дискуссия о том, сколько точек ГУЛАГа, сколько точек террора находится на карте Москвы. Это какая-то огромная, невероятная тема, которая говорит им о том, что люди не понимают, что они живут на костях. И с этой историей нужно что-то делать. Без работы траура человечество не может существовать, культура человеческая не может существовать, поэтому дискуссия о коммунарке на самом деле так важна.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах» проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Дискуссия в архитектурной школе «Марш». Спор о мемориальном кладбище «Коммунарка». Можно ли создавать стену памяти одновременно жертвам советского террора и их палачам? Участвовали Надя Плунгян, арт-критик, Иван Шаховский, художник, Алексей Орлов, краевед. В записи правозащитники Юрий Самодуров и Ян Рачинский, историк Никита Петров, архитектурный критик Григорий Ревзин, историк архитектуры Вадим Бас, писатель Ксения Голубович. Программу вела Елена Фанайлова.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.